Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Земля и находящийся в ней мир мертвых полны змей, добрых и злых. Змеи сторожат врата разделов преисподней. Змеи охраняют солнечного бога во время его плавания по подземному Нилу. И если с одной стороны гигантский змей Апоп пытается воспрепятствовать этому плаванию, то с другой стороны змей Михен, защитник солнца, помогает последнему одолеть Апопа. Змеи грозными рядами поднимаются и над ковчегами богов, и над балдахинами царских покоев. В виде крылатых кобр охраняют Исида и Нефтида Осириса, окружая его тенью своих крыльев. Пятиглавый змей сторожит гробницу бога Хепри в шестом подразделении преисподней. Древнеегипетские мифы. Матье. Сегодня мы будем говорить не про богов-богов, не про прям такую божественную мифологию, а сегодня мы поговорим про мифологию низшую, то есть про тех существ, которые параллельно с богами существовали в пантеоне Древнего Египта, да, в мифологии. Но мы тут сразу сталкиваемся с одной проблемой, именно в контексте Древнего Египта. Проблема эта заключается в том, что в Древнем Египте как таковой низшей мифологии не было. В основном все, конечно, крутилось именно вокруг богов. И даже если вы откроете какой-то самый распространенный сайт с разными бестиариями всяких традиций, в основном каждое имя будет сопровождаться описанием того, что это какое-то божество. Бог, богиня, покровитель бог, что-нибудь такое. И найти среди этих вот имен, множество имен, какое-нибудь имя реально просто существа мифического крайне сложно. Ну, прям очень сложно. Но некоторых я нашла. Все-таки некоторые были. Но, опять же, мы должны понимать, что центральные фигуры в любой мифологии, и высшей, и низшей, в Древнем Египте центральными фигурами были боги. Очень слабая низшая мифология. Но она есть. В основе этой низшей мифологии будут лежать всякие существа по типу демонов и духов пограничного мира, то есть это те, кто существует в Дуате, в вот такой загробной вечной жизни, по ту сторону покрова, скажем так. Но там, опять же, были и боги. И все, что мы будем читать про стражей Дуата, а это очень важные существа, стражи врат, на каждый час приходится свой страж. По разным источникам, например, мы уже знаем про книгу мертвых, а также есть еще одна книга, которая тоже связана с Дуатом, это Ам-Дуат. То есть она буквально переводится как «в Дуате», да, в том мире. В этих книгах описывается очень интересная структура самого Дуата, потому что она делится не на какие-то районы, она делится на часы. И все сюжеты, они заключаются в часовых, скажем так, поясах. Но эти часы могли растягиваться. То есть, например, там первый час ночи и второй час ночи могли быть абсолютно разными по протяженности. То есть, если мы прям засекаем, например, первый час ночи мог длиться 5 минут, а второй час ночи мог длиться, ну, например, прям час. И это было нормально. То есть это условное разделение не на временные промежутки, а больше на промежутки, связанные с положением солнца. То есть, да, насколько движется быстро солнце, а в Древнем Египте люди уже прекрасно понимали, что летом солнце бодрствует, скажем так, дольше, зимой меньше. Они это все выкупали, они все это понимали, все это видели. Они знали, что зимой день короче, а летом длиннее. Соответственно, и часы ночи летом будут короче и меньше, а часы ночи зимой будут длиннее. И, соответственно, у каждого часа ночи был свой страж. Ну, что у нас ночью происходит? Ночью бог Ра борется с богом-покровителем хаоса, змеем Апопом. Соответственно, на каждый час ночи приходится какой-то определенный этап этой борьбы. И в каждом часу Змей Апоп встречается с определенным стражем врат Дуата, и эти стражи помогают победить хаос. Ну и раз уж мы говорим про Апопа, то да, это будет самое-самое первое, самое главное существо, главный представитель буквально низшей мифологии, покровитель всего-всего самого хаотичного, покровитель... Блин, ну ладно, хорошо, давайте используем отвратительное, ненавистное для, ну, языческих традиций слово «зла». Но, пожалуйста, если вы где-то видите именно формулировку «зло» в источниках, да, там «бог зла», ну это прям в корне неверно. Я столько раз сталкивалась уже с тем, что Сет — это бог зла. Ну нет же, вообще нет. Абсолютно, это фактическая ошибка буквально. Так не было и быть не могло. Понятие зла не существовало в чистом виде. И если это бог зла, как он может быть злом, если он бог? Ну да, опять же, философская концепция. Через эту концепцию, она общая на самом деле для очень многих традиций, поэтому здесь можно послушать выпуск из первого сезона про добро и зло. Это греческое больше понимание философия, но в целом она, опять же, как я уже сказала, едина для всех. Да? То есть если это зло, как это может быть божественным началом? А если это божественное начало, значит, злом уже являться оно не может. Ну так вот, да, одно из самых мрачных, опасных существ, да, самое мрачное, самое опасное, самое угрожающее всему живому змей Апоп. Абсолютно гигантский. Тот, кто может буквально, ну, начать конец света, все сожрать, все съесть, все поглотить, выпить воду из бесконечных, плодоносных и живых вод Нила. Но он олицетворяет собой хаос. Но это брат бога Ра, солнечного бога, покровителя отца. Соответственно, опять вот эта вот дихотомия, она всегда будет присутствовать, всегда есть дуальность. У нас есть бог света, солнца, да, и жизни, и есть его брат, начало хаоса. И, соответственно, противопоставление богу Ра будет именно на основе вот этого света и жизни, да? Задача Апопа — поглотить солнце и ввергнуть мир во тьму. Но это бесконечная битва. Каждую ночь Ра побеждает Апопа. Но, опять же, согласно текстам Амдуата, согласно текстам Книги мертвых, согласно текстам пирамид, есть богиня, специальная богиня, которая будет восстанавливать тело Апопа, которая зашьет ему раны, которая вернет ему силы, вернет ему жизнь и вернет его на исходное свое какое-то состояние, в исходную точку, позицию, для того, чтобы эта борьба не прекращалась. Дихотомия вечна. Борьба вечна. Это основа жизни. Смерть вечно будет бороться с жизнью. Жизнь вечно будет бороться со смертью. Ночь вечно будет бороться с днем, и одно без другого существовать не может. Если не будет смерти, жизнь не будет жизнью. Если не будет жизни, смерть не будет смертью. Это будет уже абсолютно какое-то другое понятие. День — это день только потому, что есть ночь. И это бесконечный цикл. Вот эта цикличность, она тоже потом будет отражена в еще одном очень важном философском существе. Но пока что мы говорим про Апопа. Апоп — это наивысшая форма хаоса. И практически все такие демонические, темные, хаотичные, да, существа, которые будут потом встречаться нам в египетской мифологии, они, скорее всего, опять же, будут в услужении у Апопа. Они будут служить ему, они будут, ну, такими мессиями, скажем так, свидетелями Апоповыми, и будут нести его слово хаоса. Пытаться, короче, ну, навести шороху в мире для того, чтобы победил именно вот их господин, их изворотливый змей великий. На греческий манер мы, конечно, знаем Апопа не как Апопа, а как Апофиса, и это все еще тот же самый товарищ, да-да-да. Обитает он в подземном мире мертвых, да, ну не мертвых, а вечно живых, обитает в Дуате, и именно там происходит борьба с богом Ра, который на своей солнечной ладье миллионов лет. Сначала он по небу путешествует, потом пересаживается в подземную ночную ладью миллионов лет, и на этой ладье уже, собственно, совершает свое путешествие по подземным водам Нила. Там его лодку, ну, передают из рук в руки, примерно как, знаете, прыжок в толпу на рок-концерте. Вот так же эту лодку несут на себе очень-очень многие представители и высшей, и низшей мифологии, это и просто мертвые души, это и другие боги, это и священные животные, это просто силы света или силы вечной жизни. Но там очень-очень много всего происходит ночью, пока вот эта вот идет битва. Если вам прям интересно, лучше загуглите тексты Амдуата, загуглите «Часы ночи» и погрузитесь. Там, правда, слишком много всего для того, чтобы вот так вот в подкасте подробно это описывать. Ну и, честно, не факт, что оно вам нужно. Поэтому мы не будем прям об этом подробно говорить. Собственно, почему, да, просто по реке-то он дальше не плывет, Ра. Но у него же лодка, подземные воды Нила. Ну вот, пожалуйста. Но проблема в том, что Апоп выпивает всю воду ночью из Нила. И задача Ра не просто победить этого змея и не дать ему сожрать солнце, но еще и разрезать его для того, чтобы вернуть воды обратно в Нил. Ну вот так, да. А что нет? Типа плюнь, не ешь, выплюнь, не надо, фу, кака. Вот как-то так. И именно поэтому потом нужно вот, ну, его сшить обратно. Вот то, о чем я говорила. Есть специальная богиня, которая будет этим заниматься. Вернем хаосу его прежнее состояние. Кстати, что интересно, солнечное затмение в Древнем Египте воспринималось, опять же, как такая дневная форма Ра и Апопа. Мне кажется, это вообще было очень страшно с точки зрения, опять же, мифологии, с точки зрения древнего восприятия, потому что ты привык к тому, что обычно это все происходит ночью, а тут солнечное затмение, и ты такой, елки-палки, конец света. Все, мы пропали. Но мы знаем, чем заканчивается солнечное затмение. В любом случае, да, все становится на свои места, солнце снова светит, все окей. И как бы все радовались, потому что Ра снова победил. И днем в том числе. Все. У Апопа вообще нет возможности. Ну и раз уж мы спустились в Дуат, то поговорим про еще одно такое вот очень древнее и очень мощное существо. Ее зовут Пожирательница. Вот просто Пожирательница. Мы о ней на самом деле уже говорили. Опять же, когда у нас был выпуск про книгу мертвых, я затрагивала этот образ. Но он настолько древний и настолько масштабный и обширный, что ему нужно посвятить прям вот еще немножечко времени, отдельное прям вот такое вот упоминание. Амат или Амут, или Аммат, Амет, неважно. Мы просто не знаем, как в древнеегипетском языке звучали гласные, поэтому мы не знаем, как читаются все имена. Мы можем только предполагать. Ну, например, это Амат. В образе этого существа соединились три самых опасных животных Древнего Египта. Ну, долины Нила. Это крокодил, да, ну, крокодилами полны воды Нила, пожалуйста, вот, первая опасность. Лев, потому что это пустыни, саванны, да, ну вот, очень много этих животных. И гиппопотам. Это одно из самых страшных животных из хищного мира древних наших вот предков, да, древних людей. Мы можем сейчас не понимать, что, как, почему, в смысле, Глория очень даже милая, но тогда они были очень-очень опасными. И если гиппопотам откроет свою пасть и сомкнет зубы, ну все, просто все. У вас нет шансов. Вообще нет. Там очень сильные челюсти на самом-то деле. И вот из этих трех существ состоит наша Амат. Там голова крокодила, задняя часть тела принадлежит гиппопотаму, и тело и передние лапы как раз-таки вместе с еще и гривой льву. Амат — это пожирательница душ, ну, скажем так, грешников. Да? То есть мы уже знаем, что понятие греха в Древнем Египте отсутствовало, и грешников как таковых не было. Были просто те, кто не чтил Маат, суть, правду, справедливость. Скорее всего, да, просто это те, кто распространял Исефет, несправедливость и неправду, кривду вот такую. Это самое будет правильное понятие на наш язык, скажем так. Что происходило? Если сердце было тяжелее страусиного пера или статуэтки, которая изображала собой Маат, то есть любого символа, который изображает истину, да, Маат, богиню истины и справедливости, сердце тяжелее, ты лох, в вечную жизнь не пойдешь, с богами тусоваться не будешь, и твое сердце пожирает Амат. Что это значит? Ну, на самом деле, это очень страшная концепция с точки зрения древнего человека. Да? Когда ты живешь для того, чтобы продолжить свою жизнь в мире жизни вечной, И понятие смерти для тебя — это переход в мир богов. Когда тебе говорят о том, что есть риск того, что ты не попадешь к богам, а попадешь в просто небытие, в ничто, в забвение. Вот это, наверное, самая страшная концепция ада. Ну, если прям так прикинуть. Да, мы можем говорить, что ну и ладно, небытие так небытие. Для жителя древнего Египта, для коптов, это было страшнее любой участи. Это было страшнее смерти, страшнее любых мук. Все ритуалы, которые проводились, все какие-то праздники, традиции, все было направлено на то, чтобы ты именно попал туда, куда должен был, в земли Иара. Амат обычно никто никогда не поклонялся, ну не то чтобы ее почитали, но при этом она была величайшей защитницей. Мы должны понимать, что фараоны — это были не просто люди, да, они приравнивались как, ну, по статусу к богам, это были земные формы богов, и буквально, когда ты садился, восходил на египетский престол, ты становился, ну, земным воплощением бога Гора, потому что он величайший, да, вот бог, он бог-правитель, верховный бог древнего Египта. И именно поэтому, да, то есть фараон уже бог, он не может быть грешным, он не может не чтить Маат, он не может не продолжить свою жизнь в вечности вместе с другими богами, он ведь уже бог. И таким образом в усыпальницах фараонов, на саркофагах, в текстах, опять же, да, пирамид, мы видим образ Амат не как пожирательницы, мы видим этот образ как защитницы. То есть она как раз-таки идет рядом с фараоном, с его душой, с его формой, да, вот этой вечной жизни, рядом с его Ка или Ба, смотря какой сюжет у нас там представлен. И она отгоняет от него злых духов, демонов, как раз-таки вот этих обиженных мертвых, которые не попали в вечность, которые обречены на скитание, на забвение. Периодически, да, они там могут как-то всплывать, они могут давать о себе знать, и вот эта вот жуткая картинка из мультика «Геркулес», когда Аид плывет на лодке по реке, которая буквально состоит из мертвых, их душ, и они вот тянутся в этом вечном унынии, в каком-то вечном замедленном таком состоянии, тягучем, очень неприятном, какая-то апатия. От этого как раз-таки, да, Амат оберегает своего фараона, своего бога, потому что он уже бог. Он стал богом, как только взошел на престол. Все, бога трогать нельзя. Ну и более того, мы знаем, что в гробнице Тутанхамона стояла такая вот царская кровать. Она была очень-очень обильно украшена позолоченными головами гиппопотамов, и на ней было написано «Фараон ею любим». Опять же, да, еще одно упоминание, еще один намек на то, что все очень дуально. Нет ничего белого, нет ничего черного, нет зла и нет добра. С одной стороны, да, весь Египет безумно боится ее, Амат, потому что это образ самый устрашающий, максимально. И с точки зрения просто соединения всех опасностей древнего Египта, и с точки зрения концепции вечной души, да, и отсутствия продолжения вечной жизни. Все, хуже ничего быть не может. С другой стороны, это хранительница фараона. Вот так вот. И все в Древнем Египте пронизано вот этой дуальностью. Всегда. Ну и снова пока не будем подниматься на поверхность, снова побудем в дуате, побродим. А что нет? Почему? Почему бы и да? Погуляем по всем этим бескрайним просторам вечности. Был еще один змей. На самом деле змей очень много в мифологии Древнего Египта. Очень много имен у них, очень много назначений. Они были вредителями, понятное дело, но их при этом разводили как защитников, да, от там тех же самых грызунов, почему нет, их заводили дома. И снова дуальность. Да, опасно, но может защитить. И, соответственно, самое-самое страшное создание, да, и самое вот... Квинтэссенция хаоса у нас представлена в виде змея, но также квинтэссенция вечности и символ вечности тоже будет у нас изображаться как змей. Змей Мехен — это бог. Я сегодня буду говорить и про богов тоже, но просто потому что, ну, надо. Есть боги, которые немножечко граничат с концепцией низшей мифологии, да, они не то чтобы прям боги-боги, Но если не затронуть их здесь, то где еще их затрагивать? Бог времени. Михен, Микен, Миккен, Михен, Мехен, короче, опять же, мы не знаем, как читаются гласные, но примерно Михен. Это самая распространенная форма его имени. Это один из самых-самых-самых-самых древних богов. То есть настолько древний, что, опять же, это тексты саркофагов. Бог времени. Я сразу вам дам ответ на вопрос, что это из себя представляет и почему это очень важно. Михен — это первое появление, упоминание, первая концепция Уробороса. Ну все, я думаю, у вас уже сразу в голове картинка, как он выглядит, что он из себя представляет, что это за создание. Мы знаем, что Апоп — это тот, кто должен остановить вечное течение жизни, остановить жизнь, пожрать солнце, выпить воды Нила, да, то есть, ну, перекрыть ток времени. А есть его противоположность — бог Михен, змей времени. Этот змей, по сути, является богом-защитником. Он защищает ладью бога Ра от нападок бога Апопа. Что происходит? Ну вот пока он, Ра, на своей лодке пытается перемещаться по подземным течениям Нила, пока кто-то там его несет, как-то он там ползет, отдельно несут Ра, отдельно тащат лодку, Михен обвивает его лодку. Ну, он буквально просто кольцами вьется вокруг его средства, его Ра, средства передвижения. Иногда он может восприниматься как человек с головой змеи, ну, в зависимости от того, что именно там от него требуется, как он должен быть. Периодически он на своем теле буквально переносит эту лодку. Иногда даже, его тело, ну, несут за собой, как, ну, слуги, опять же, да, вечно живые души, которые идут вслед за ладьей миллионов лет бога Ра, они могут нести в руках тело бога Михена. Ну, просто потому, что вечность всегда должна быть рядом, да, время. Время не должно останавливаться. И опять же, концепция колец, да, вот закольцованное время. Вот оно обвивается вокруг лодки миллионов лет. Бог времени. Это настолько, на самом деле, глубокие вот такие смыслы и глубокий символизм, что ты такой думаешь, блин, это придумали? Чёрти, когда? Ну, типа там 5000 лет назад. Обалдеть. А мы сейчас все еще пытаемся разгадать, да, там, философское значение Уробороса. А что там, а как? Да блин, что мы сейчас вообще можем? Они уже все это придумали, объяснили и буквально показали. Нам осталось просто все это постичь. Все. Михен точно так же защищает космический порядок, защищает Маат. Опять же, да, Апоп стремится сломать Маат. Михен стремится его защитить. Два змея, которые борются друг с другом, но они никогда не борются в открытую. У них никогда нет такого прям столкновения друг с другом. Нет, такого не случается. В основном это делает все, конечно, именно бог Ра вместе со своими сподвижниками, в особенности с тем самым бедным богом Сетом, которого все провозглашают богом зла, но именно Сет помогает богу Ра побеждать каждую ночь бога Апопа. Поэтому, ну какой же он злой? Это главный воин всея Египта. Снова не будем подниматься пока что на поверхность Земли и поговорим про еще одно создание, которое изначально было богом, но потом перешло в концепцию и в ранг демона. Сейчас все, кто услышит это слово и кто играет в клуб романтики, подумают: «О, я знаю, кто это!» Нет, вы не знаете, кто это. Мы сегодня поговорим сейчас вот в этой части про Шезму. Шезму — это демон. Очень опасный, очень... на самом деле жестокий кровожадный демон. Он младшее божество, и именно поэтому его в какой-то момент, ну, именно так понизили до демона, и он очень тесно связан с загробным миром. Изображается он очень интересно. С головой льва, которая полностью вся окровавленная, весь он в крови, и в руках у него пресс для виноделия. Ну, или рядышком, смотря какого размера пресс, какого размера шезму, ну, неважно. Это демоническое существо, которое олицетворяет собой убийство, кровь, но при этом масла для бальзамирования, вино и благовония. всегда все будет связано с заупокойным культом. Это то, о чем мы говорим с первого выпуска. Да, любой бог так или иначе будет связан с заупокойным культом, потому что это культ всего мировоззрения Древнего Египта. Все направлено на это. Поэтому все боги будут так или иначе связаны с заупокойным культом. В чем задача Шезму? Ну, Шезму на самом деле не такой уж кровожадный и опасный, как мы можем себе представить, да? Убийство, кровь, ужас какой. Не, все нормально. Все нормально, своих не трогает. Ну, логично, никто своих не трогает. А он, наоборот, умерших охраняет от разных повреждений. Он наказывает, опять же, грешников, да, там где-то рядом с Амат стоит и такой, я слежу. И Амат такая, ну, слежи, давай. Ну, и крови много, поэтому он такой, нямочка, лись. Шезм очень-очень разнообразный, да, то есть мы уже поняли, что он весь такой в крови и очень опасный, кровожадный, кого-то там и убить, если что, может, но при этом охраняет, да, мертвых. Он помогает им пройти через испытания, не дает снова, да, другим демонам и разъяренным, скажем так, да, грустным, обиженным душам нанести повреждения пока что не готовым мертвым, да, новоиспеченным мертвым, скажем так. Одновременно, короче, он и светлый, и темный. Ну, как и все боги Древнего Египта, как и все, на самом деле, языческие боги. Это именно такая характеристика языческой концепции. Мы привыкли к тому, что демоны — это плохо, это зло, это алчно, но это уже христианская такая традиция, которая все перевернула вверх дном. Раньше такого не было. В основном это просто какое-то энергетическое создание, которое может тебе как помочь, так и навредить, но здесь уже в зависимости от вашего взаимодействия. В чем вообще его сила? Ну, Шезму, по сути, истребляет преступников. Он прям ненавидит преступников. То есть если ты нарушаешь маат, нарушаешь вечный порядок, нарушаешь закон, нарушаешь справедливость и правду, ну, тебя покарает Шезму. Он прям придет за тобой, будет гнаться, и тебя ждет жесть. Потому что он был очень-очень жесток. Но именно с предателями и преступниками. Он с отвращением кладет голову преступника под винный пресс. Для чего? Ну, конечно, конечно, чтобы раздавить и получить кровь. Эту кровь он выпьет. Он питается буквально кровью преступников. Он выдавливает ее из преступников. Ну, что, омерзительная мифология. Надо было же, ну, надо было. Называли его палачом небес. Он входит в такую типа группу смерти. Но, опять же, да, мы должны понимать, что все боги так или иначе будут богами смерти. Титул, который он иногда носил, это убийца душ. Вот у нас собралась веселая компания. У нас есть пожирательница душ, а есть у нас убийца душ. Выбери своего бойца, как говорится. Ну, Амат сильнее. Амат — это все-таки такое хтоническое существо. А Шезму, ну, низшее создание такое, ну, мелкий божок. Короче, палачом Шезму был для всяких какашек, для несправедливых, неправедных людишек, прогнивших, да, вот таких нехороших. А если ты молодец, если ты красавчик, то он, наоборот, тебе будет помогать, он будет защитником твоим величайшим, будет отстаивать твою добродетель. Из-за своего оттенка, такого насыщенного, алого, бордового, красного, ну, по-разному, да, какой виноград. Короче, вино красное становится тоже символом Шезму, потому что это цвет крови. Отождествлялось это все с кровью, и Шезму такой, о, вино тоже забираю себе. И, соответственно, назвали его еще и винным господином, и господином крови. Такое, короче, как будто бы сочетание еще и немножечко идет потом с поздней ипостасью Диониса. Ну и еще немножечко вот в его же образ какой-нибудь жестокости такой, да, и жести. На поясе у него такая висит связка из человеческих черепов. А что нет? Мне кажется, прикольный пояс. Кали одобряет, вот точно одобряет. И Кали бы понравилось. Она бы такая, ты мне нравишься, пойдем со мной. Еще одно связанное с демонами созданиями — это тоже бог Туту. У него есть еще, ну, много титулов и много других имен, но в основном его называли Лев, Великий Силой, Сын Нейт, управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст. Мы в целом уже понимаем, что он как-то связан с величайшими яростными женщинами Древнего Египта. И так и есть. Собственно, изображали его именно как, опять же, да, гибрида. Все у нас боги будут в таком состоянии, потому что мы должны соединить вот это вот звериное начало и человеческое божественное проявление. В общем, у него было крылатое тело льва, Мне кажется, уже очень удобно, практично, супер, класс, лайк, одобряем. Голова была либо человека, либо сокола, либо крокодила. Ну, тут уже попробуй угадай. Мне кажется, здесь ориентировались на крылья. Если крылья есть, значит, это туту. И у него обязательно был хвост змеиный. Ну, вот так, да. Любили, короче, прям гибридов лютых. Но про гибридов и химер мы поговорим еще сейчас отдельно. Тоже это было такое мощное значение, мощный символ и отдельная прям категория ниши мифологии. Туту являлся сыном богини очень великой и яростной, опять же, да, все первоначальные богини, они собой, конечно, воплощают вот эту ярость, хтоническое начало, да, это воинственность, это охота, это, ну, кровь, конечно, кровь. Это была Нейт. Но иногда говорили, что это не просто Нейт. Кто-то говорил, что это Сехмет, или Нехбет, или Мут, или Бастет. Но то, о чем мы говорим с первого выпуска. Противоречий здесь нет. Это могла быть все одна и та же богиня. Ну, просто, да, мы делим ее на какие-то конкретные подвиды уже. Это все идет от Нейт. Мы ее просто разделили. Ну, конечно, для усиления ее какой-то вот этой величественности и кровожадности, да, мы можем сказать, что это была Сехмет, например. Но важно здесь другое. Важно здесь то, что Туту имел власть над демонами. А значит, это действительно должна была быть очень-очень мощная и воинственная богиня, которая будет связана частично с, ну, той стороной. Ну, поэтому это либо Нейт, либо действительно, да, Сехмет, скорее всего. Задачей Туту было уничтожение демонов. При этом он уничтожал демонов, которых посылали богини войны. То есть Сехмет такая стоит, смотрит на часы, думает, блин, давно не давала работу своему дитятку, надо что-нибудь ему поручить. Че он стоит, бездельничает? Пошлю ему демонов. И она говорит, вот туда отправляйтесь и передайте ему, чтобы перепахал поле. Не долетая до Туту, демоны умирают, потому что Туту их убивает. Такие дела, так и жили. Ну и, кстати, все сыновья этих богинь примерно этим же и занимались. Они убивали демонов, которых посылали эти же богини. Да, ну так и жили. Поэтому в образе Туту могут сочетаться и пересекаться такие боги, как Хонсу, опять же, Шезму и Нефертум. Этих богов мы примерно уже знаем. Хонсу — бог Луны, и Нефертум, опять же, да, в зависимости от произношения, это бог парфюмерии, опять же, ароматов, цветов и ядов. Ну так вот, да. При этом, опять же, да, конечно, мы должны провести еще одну какую-то защитную функцию, поэтому Туту будет являться защитником гробниц. И будет оберегать при этом еще спящих от всяких этих сновидческих опасностей. Ну а конкретно уже про низшую мифологию, про каких-то существ, которых мы встречаем, да, повсюду и везде, конечно, это сфинкс. Мы именно из Древнего Египта про них и узнаем, да, их статуи, которые прям очень важным атрибутом являются древнеегипетского искусства, которые мы встречаем возле гробниц, возле пирамид, да, это все оттуда. Но мы должны понимать, что сфинксы — это все не просто так. Во-первых, мы должны знать, что сфинксов было три разных вида. Классический вариант — это андросфинкс, да, это лицо человека. Как правило, лицо было какого-то очень важного создания, скорее всего, фараона. Зачастую является защитником, да, хранителем какой-то гробницы, возле которой он и расположен. Храмы бога Гора были увенчаны, украшены, окружены другими сфинксами с головами соколов. Это были иеракосфинксы. Вот так вот. Ну и, соответственно, да, здесь у нас был символ гор. И возле храмов Амона мы можем встретить сфинксов с мордой барана. Это криосфинксы. Каждый из этих сфинксов будет собой воплощать силу солнца. Защита солнца, защита жизни и вечной жизни в том числе. Ну и да, пожалуйста, в отличие от греческих сфинксов, египетские загадки не загадывают. Я вас умоляю, не путайте. Еще немножечко про змей. Это не то, чтобы прям существо из низшей мифологии, но мы уже об этом говорили и в самом первом выпуске. Урей. Это та змея, которая находится на короне фараона или любого бога. Да, она собой олицетворяет власть, взор такой. Это как в «Героях меча и магии», да, ты прокачиваешь навык орлиного взора. Ты сразу видишь все заклинания, которые использует твой враг, или навык разведки, когда... Например, ты можешь сразу видеть большое количество пространства вокруг себя, да, сразу много карты открываешь. Вот, короче, это Урей. Он именно нужен для того, чтобы, ну, воплощать в себе силу, дальнозоркость, дальновидность, способность видеть, зрить в корень. Короче, ты все видишь. Тебя не обмануть. У тебя очень хорошее зрение. Такие магические линзы, скажем так. Но все это в себе воплощало богиню-кобру Уаджит, богиню власти, либо любую другую богиню-кобру, либо вообще любую другую богиню. Мы знаем, что изначально это могла быть просто первая дочь бога-отца. Какая она там была в зависимости от мифа, мы уже... Ну, это так, это детали, это неважно. Были также грифоны своеобразные, но в Древнем Египте их называли саги. Саг, по сути, это демон засухи, аналог такой химеры. Голова была ястреба, тело льва, хвост в виде лотоса. Ну, не то чтобы прям супер распространенный образ. Как я уже говорила, вообще к образам низшей мифологии обращались очень редко в Древнем Египте. Был еще один товарищ такой интересный тоже, да, как гибридный, такая своеобразная химера, это серпопарт. Мифическое тоже животное, тело было льва или леопарда, шея змеиная, при этом в основном их рисовали попарно, вдвоем, потому что эти головы с длинными змеиными шеями должны были переплетаться. И опять же, да, мы понимаем, что символ двух змей, которые как-то переплетаются, вот все идет очень-очень издалека, очень древний символ. Ну и еще раз, просто только этот образ подтверждает мотив дихотомии, да, и дуальности. Потому что вот она, двойственная природа. Небесная и хтоническая, да, вот какое-то создание такое прям кошачье, священное. И тут же мы получаем змею, да, что-то подземное. Вот оно. Ну и снова, да, опять же, переплетаются змеевидные шеи, амбивалентность. Вот она здесь всегда, всегда. Ну это Древний Египет. Всегда будет это отображение этого смысла, этого символа. Плюс ко всему еще часто говорят, что в образе серпопарда идет объединение Верхнего и Нижнего Египта. Да? То есть вот что-то вот двойное, которое соединяется и переплетается. В целом, низшая мифология на этом на самом деле заканчивается. Да, мы понимаем, что были демоны, были, да, какие-то разъяренные души, были еще какие-то создания. Но они больше были условными, то есть прям конкретных гигантских и суперважных героев в низшей мифологии, ну, нет. Это уже в поздних традициях, да, в той же Древней Греции мы встречаем разное, прям многообразие такое, безумнейшее низшей мифологии. И во всех традициях, которые были после. Но мы должны понимать, что в Древнем Египте был культ предков, культ животных, соответственно, мы можем встречать и в низшей мифологии проявления священных животных. Это тоже важно, это тоже имело место быть, это тоже использовалось. Например, была такая птица, как птица Бену, или Бен просто, Бена, неважно. Это была либо цапля, либо гусь, либо что-то еще, аист, ну такой великий гагатун. Все это идет из мифа космогонического, все идет из мифа о, ну, рождении мира в целом. Опять же, мы тоже об этом говорили, упоминали. Птица, которая символизирует собой душу бога Ра. В поздней традиции Бену превращается в феникса. Поэтому, опять же, я думаю, вы можете провести параллель и примерно представить, что это была за птица, что она собой символизировала, при каких обстоятельствах изображалась и какой смысл в ней заключался. Особенно, да, мы опять же говорим, птица – символ души бога отца, бога Ра, бога солнца. Душа бессмертна, да, и даже если с ней что-то произойдет, она переродится. Именно то, что и происходит с душой каждого человека после его смерти. В выпуске про книгу мертвых я говорила о том вообще, насколько многообразна и многоступенчата у человека душа. И, кстати, в форме птицы она тоже иногда изображалась, да, часть Ба. Вот так. Поэтому все очень здесь, наверное, так немножечко зыбко, может быть, скудно, но, тем не менее, все равно интересно, да, то есть даже здесь можно вытащить какие-то клевые смыслы и символы, которые до сих пор актуальны. И все это идет прям вот оттуда. Это был подкаст «Омерзительная мифология», и помните, что не каждая змея будет змеем хаоса. Всем хорошего дня! А с вами была студия подкастов Red Barn.